Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Всем известный неизвестный. К 125-летию со дня рождения художника и мемуариста Юрия Анненкова. Поистину, Юрий Павлович Анненков знаком в России любому. Даже не читателю, а просто посетителю книжного магазина или листателю глянцевого журнала. Его Ахматовы, Ходосевичи, Пастернаки, Георгий Ивановы воспроизводятся чуть что не на конфетных коробках. Дойдет, я уверен, и до этого. Как Вивальди в зубоврачебном кабинете. Признак всеми принимаемого качества. Юрий Анненков. Очень долгая жизнь от Серебряного века до высылки Солженицына. Невероятный диапазон творчества. От рисунков Чукоккале через постановку большевистских праздников на Дворцовой площади и работу во французском кино к созданию мемуарного цикла трагедий «Дневник моих встреч». В этом году исполняется не только 125 лет со дня рождения, но и 40-летие со дня кончины Анненкова. И вот первая персональная выставка в России, в Московском Литмузее, в Трубниковском переулке. Знаменитые портреты, обложки, эскизы, фотографии, множество неизвестных работ. Истинный праздник. Я беседую с искусствоведом и историком Ириной Обуховой-Зелинской, которая знает об Анненкове все.
Как могло так получиться, что только в 2014 году первая выставка Юрия Анненкова прошла в России? Где тут загадка?
Вы знаете, боюсь, что для этой темы нужно было бы написать, наверное, трактат. Трудно сказать коротко. Но, тем не менее, вообще вот с русскими мигрантами, со многими это произошло, что была популярность, очень многие нашли себя. Григорьев, Сорин портретировал английскую королевскую семью. У него две мастерства между Парижем и Нью-Йорком, понимаете? И Яковлев в этих путешествиях. Серебрякова только там в Алжирку, куда? То есть, в общем, спрос был, было все, но потом, когда художник умирает, нет группы поддержки. Понимаете, так получилось, потому что вот та парижская школа, вот те бедные евреи черты оседлости, которые рано осели, во-первых, это была группа, во-вторых, они обзавелись своими критиками и так далее. То есть возникло уже вот целый институт этой группы поддержки. Вот с многими иммигрантами, особенно послереволюционными, вот произошло так, что это вспышка, очень большой успех, они осели в больших музеях. Ну, потом не произошло. А со стороны России тем более ничего. Ведь Анненков на 20 лет был негласно вообще исключен, выброшен из энциклопедии, из всего. После того, как он стал невозвращенцем, все. В сталинской России он практически не присутствовал. Где-то проскальзывало уже. В 80-х годах знали портреты Ахматовой и Пастернака. Но сама Ахматова и сам Пастернак, какое их положение было вот в этой в советской России.
Но ведь такое положение было у всех художников-эмигрантов. Они в сталинскую пору все ушли куда-то под лед, да? Нельзя было упоминать, так что Юрий Анненков...
Нет, в сталинскую пору, да. Но после 53-го года, после оттепели, например, были реабилитированы мир искусства. Среди них очень много иммигрантов. Но их так вот решили, что вот это вот направление, оно будет. И были публикации, конечно, подцензурные и так далее. Но все-таки в советское время были. И даже о Судейкине, в общем, как книга вышла. Дорека Коган. Но парижской школы нет, потому что их отдали французам. Еще тут наложилось кое-что. Кстати, Анненков ведь после войны, он был очень антисоветски настроен. Очень. Как только он прочитал доклад Жданова, его терпение, видимо, иссякло. Потому что накапливалось, конечно, давно вот эти вот все расстрелы его до друзей в 30-е годы и так далее во время войны. Он не знал, что происходит. Может быть, были какие-то надежды вот после войны. Может быть, но думаю, что у него это было слабее и меньше, чем у кого-либо. И после это как шлагбаум был после доклада Жданова. Вот я издала статьи по театру, а у него очень много антисоветских статей. Очень-очень ярких, публицистических, очень злых. Они сейчас на других языках либо переводили, но по-французски он писал сам. Значительная часть под псевдонимом, некоторые под собственной фамилией. Ну, конечно, это было известно. конечно, это было видно, что он занимает очень-то такую определенную популистическую позицию. Хотя до того он не слишком интересовался политикой. Его отец, народовольц, он был знаком с Верой Фигнер, с Лениным, он вполне равнодушно к этому относился и не увлекался ничего. А вот здесь его что-то задело, и он очень определенно, потому что он в Мюнхен ездил на съезды, в СОПы, значит, «Дневник моих встреч» издал ЦРУ, вы знаете, издательство Чехова.
Потом... Не Чехова, это Международное литературное содружество.
А, да, извините, Международное
литературное. Из Филиппов, то есть чистая ЦРУ.
Да, но он переписывался как раз с Филипповым, поэтому я ошиблась. Да.
Чистая ЦРУ.
Да, 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 да. И вот в этих во всех организациях, тут и Радио Европа, и вот это, конечно, это было известно. И, конечно, его не собирались как бы придавать особенно гласности, но как только оттепель с 57 года, его тут же негласно стали выставлять на международных советских выставках. Выставка в Швеции, и тут же его работы... И потом и на советских, но это были отдельные работы. Вот на групповых он постоянно, его работы присутствовали. Директор Русского музея Пушкарев по решению ЦК в 67-68 году он ездил в Париж 2 или 3 раза. Основной его задачей был архив Бино, но именно вот такой спец. Сверхзадача, не знаю, как назвать, было купить у Анненкова портрет Ленина и посмотреть, что еще можно приобрести. Почему я знаю, у меня была публикация об этом, удалось найти в архиве отчеты по Пушкареву, потому что он отчитывался, как идут переговоры, как вот все. Анненков очень не хотел отдавать оригинал Ленина, он дал реплику, то есть авторское повторение. Но Пушкарев, он был хороший специалист, он понял, что это не подлинник. Анненков пытался договориться, что это продано, это в частной коллекции, вот, но другие работы они осматривали, и все, и Пушкарев все это докладывал. Так что что-то невероятное было, потому что то один, то другой, то Пушкарев приехал, у него нет денег. А Анненков-то тоже что-то придумал-то там и никак. Но Пушкарев его вынудил написать, что Антонов Овсеенко, что это копия, авторская копия-то такого-то года, там что-то все-таки не 23-й год, очень долго. Но в конце концов Ленин он, видимо, отдал. Хотя, или, может быть, хорошо подделал. Это трудно сказать. Он сейчас находится в Русском музее. И в результате Пушкарев очень много. Этот список, вот, знаете, боюсь соврать, но что-то 26, по-моему, нет, даже больше, около 40 работ.
Купил и
приобрел. Да, приобрел. Да.
Для Русского музея.
Для Русского музея. Но в 73-м году тогда считали так, что должно между музеями поровну разделяться. И часть отправили в Третьяковку. Как, непонятно зачем. И поэтому вот все это в таком разрозненном виде. Но ведь это же никому не было известно абсолютно. Он ехать сюда не хотел. Я думаю, что из-за его вот этого... Но он был очень... Видите как, он проник вот на волне вот этого вот интереса снизу. Потому что «Дневник моих встреч» интеллигенция, конечно, читала и в Петербурге, и в Москве. Очень многие специально проследила, как проникала. Вы знаете, трудно даже представить. «Дневник моих встреч» почтенные переводчики Данте запихивали за ремень и везли в поезде. Или кто-то прикрывает журналом «Огонек» в чемодане. Самые невероятные способы попадания сюда и передачи, ну, знаете, как вот это вот передавалось и читалось. То есть это было широко известно. Кроме того, поэма 12 с его иллюстрациями полностью не переиздавалась. Первый репринт, последний был в 80-м году. Но отдельные иллюстрации, они вплоть до детской энциклопедии. Вот, и даже в учебниках мелькали по истории. То есть они, это вот было известно. Вообще, как бы без Анненкова трудно было обойтись, потому что он, вот несколько его по произведений, на них, в общем, базировался вот этот вот миф советский. Понимаете, ведь Эйзенштейн снял вот этот фильм «Октябрь», который все многие думают, что документальный, просто по сценарию вот этого вот взятия Зимнего. Именно там было впервые, что вот эти мотоциклетки, там, пулеметы, там, матросы вот через эти ворота, понимаете, это же совершенно ничего общего с действительностью не имеет. Анненков знал это как мало кто. Он был, бродил по этим площадям, и, ну, они сделали зрелище. Политупр, от которого Никулин был, от которого Тёмкин впоследствии 4-жды оскароносец. Вот они представляли политупр. значит, с юга Евреинов приехал в последний момент, присоединился. Вот они сделали это зрелище, и по нему были написаны книги, исследования, все в советское время. Понимаете, вот Анненков...
Это 18-й год или 20-й?
Это 20-й.
20-й.
Это 20-й год. И гимн освобожденного труда, это тоже 20-й. Вот это самый массовый, самый известный, был снят фильм. Сохранились фрагменты. Как-то Анненкову попытались подать, но кроме этого не было неизвестно ничего, хотя портреты стали как-то так. Там весь альбом портретов, он не был запрещен. Вот, по-моему, он в антиквариатах, в букинистах где-то там был.
Да нет, ну просто книжки с обложками Анненкова, это дежурные...
Это все после перестройки.
Нет.
Как, я как? Вас уверяю. А, нет, конечно, в 21-м году, да.
Нет, я вас уверяю, я хожу по букинистическим магазинам с 68-го года, своего 10-летнего возраста. Конечно, я стал обращать внимание на взрослые книжки позже. Меня интересовали журналы «Огонек» с хоккеистами советскими на чемпионатах мира и олимпиадах. Но с 72-го года, с 14-летнего возраста, я стал покупать первые книжки. И я уверяю вас, что книжки с обложками Анненкова или с иллюстрациями Анненкова, как правило, и с обложками тоже, это дежурный товар ленинградского букинистического любого магазина.
На волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Всем известный и неизвестный. К 125-летию со дня рождения художника и мемуариста Юрия Анненкова. Мой собеседник – специалист по жизни и творчеству художника Ирина Обухова-Зелинска.
Как вы определили бы его феномен в его эпоху? Я понимаю, что у него несколько эпох. Итак, что такое Юрий Анненков?
Мне кажется, он как мало кто... Он попал в какие-то вот такие точки, что он отразил вот этот вот 20 век. Может быть, здесь речь не идет о какой-то вот актуальности сиюминутной, но он был ужасно современен в 20-е годы и не менее современен сейчас. У него был какой-то, вот он чувствовал этот нерв такой вот эпохи, который оказался не сиюминутным, как это часто бывает, с газетным материалом. Он же много в журналах, в газетах тоже публиковался, не только высокое искусство. Как-то вот сумел это сделать, мне кажется, вы знаете, в нем вот была такая поразительная черта. Он, правда, позиционировал себя как левый художник, но он не боролся с какими-то канонами. Знаете, он не разрушал, не сбрасывал с корабля современности, но для него как будто вот эти вот барьеры стилистические, жанры, они как будто не существовали. Понимаете, ведь ему ничего не стоило стать вот таким портретистом, вот в полном смысле этого слова, чуть ли не государственным, знаете, вот на полотнах, маслом, как это положено, и тогда бы он висел в Третьяковке и в Русском музее, наверное, на более видных местах, и не исчез бы, может, там, ну, с Троцким, конечно, нет, но вот это... Нет, ему это было не интересно, он сделал именно галерею графических портретов. Понимаете, что такое график? Вот на Сотбис, вот в прошлом году Мирхольд попасть за 2 миллиона евро, они до сих пор не могут прийти в себя, потому что совершенно разные цены на живопись и на графику. Они говорят, ведь это лист бумаги, вот сейчас они мне говорили в Париже. Я говорю, но это культовый портрет, его все знают. И не только в России, его в Европе все знают, его и в Америке знают. Нет, они до сих пор не могут прийти в себя. И он это сделал, вот он переступал через это, как-то совершенно не замечая. И вот с этой своей легкостью, вот с этой своей небрежностью, вот с этим своим мастерством, вот когда каждый миллиметр имеет значение, он вот что-то такое схватил, в котором очень многие люди вот видят вот все вот это.
Мне, знаете, кажется, почему он в моде был тогда и в моде сейчас? Потому что в каждом своем портрете, который он делал, он умудрялся своим гением запечатлеть человека в истории. Вот он как бы смотрел на свою модель, как на модель из... как если бы он смотрел на нее из будущего.
Да, вы совершенно правы.
Он сразу делал исторический портрет. Он делал портрет человека, но он был сразу посмотренный через несколько десятилетий. И когда мы сейчас берем портрет Ахматова или там Пастернака, он как будто для нас это нарисовал. Это мы так хотим их видеть в некой чуть романтические дымки, слегка мифологизированными мы их видим. И вот эта его манера, она была необычайно удачна. Я вспоминаю фразу Владимира Набокова из его, по-моему, это его английские мемуары. По-моему, да. Или в какой-то его поздней книге. Он вспоминает крымские месяцы и говорит: «Я ходил по берегу моря и писал стихи. И старался писать стихи так, как будто я смотрю на себя, 20-летнего, из далеких-далеких годов, когда любой простенький пиджачок, надетый на человека, будет казаться деталью невероятного маскарада ушедших эпох». Вот так вот посмотреть. Мне кажется, что нечто подобное было и у Анненкова. Он умел вот так посмотреть из будущего на нашу бренную современность. Поэтому 12 блока – это не ужас и кошмар, а это невероятная снежно-черно-ночная какая-то
стихия.
Стихия, мистерия немножко, да?
Да.
Это гораздо интересней. Петербург, вот я во всяком случае точно, Петербург познавал в молодости через рисунки Анненкова, а не через сам Петербург. Через Анненкова на Петербург было интереснее смотреть.
Да, потому что у него и деталь какая-то мельчайшая, и тоже вот панорама именно вот вселенского хаоса, такого, когда все пришло в движение. Он почти не делал бытовых портретов, несмотря на то, что там муха на Ремезове, там какая-то на нитке пуговица, но это все, чтобы подчеркнуть. Бытовых портретов практически нет, и обратите внимание, только в молодости он делал зарисовки семьи, там, приятели, хотя среди приятелей там Пуни, еще кто-то впоследствии оказались, а потом его интересовали только вот творцы политики в силу обстоятельств, когда уже однажды он сделал портрет Троцкого, Ленина, это было по заказу, но ему это подходило. Он никогда не выполнял заказы, которые не совпадали с его личным чувством того, что надо. Совершенно случайно я узнала такое высказывание Терешковича. Знаете, мне племянница передала.
Они вместе встречали.
Да, да, да. Они встречали вместе Новый год, это 30-е годы. И он говорит: Юрий мог бы сделать потрясающую карьеру как портретист. Но он рисует только то, что он хочет. Его невозможно заставить сделать то, что он не хочет. Ну, с таким сожалением. Понимаете, это верно. И у него вот подбор вот этой вот галереи, это что-то невероятное. Вот я вам выслала вот этот вот текст каталога, потому что этого никто не замечает. Потому что, видите, Чуковский и Замятин, они писали, что это памятник революции. Какая революция? Это символисты, постсимволисты, акмеисты. Вот у него эти портреты, понимаете? Потому что социальная структура уже перевернулась, а культура по инерции еще все считали большим писателем Мережковского, Гиппиуса, они там уехали, вот это Ремезов, Сологуб, Ахматова, да-да, вот все. Вот перед людьми вот это вот было, это, потому что сразу в один день это не закроешь и не откроешь что-то новое. Вот, и Анька вот это еще, и он почувствовал, из Серпионов, правда, только два, но потом он добрал еще в Париже, он вот этих вот советских, а потом он уже совсем перестал себя чувствовать советским.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой, всем известный и неизвестный, к 125-летию со дня рождения художника и мемуариста Юрия Анненкова. Мой собеседник – специалист по жизни и творчеству художника Ирина Обухова-Зелинска.
Ценила ли его эпоха Серебряного века, времен Первой мировой, революции? Что о нем говорили? На каком он был счету в Петербурге?
Ну, он был на великолепном счету. Он довольно поздно начал. Ведь он-то только в 13-м году осенью приехал из Парижа. Ну, только 4 года до революции было. И он тогда успел, значит, в театре, но он моментально стал известен не по стране. Потому что зрители, которые приходят в театр, они далеко не всегда думают о художники, хотя часто декорации встречают аплодисментами. И с ним тоже это случалось уже тогда. Но он уже тогда с лучшими режиссерами, Евреев, Комиссар Жевский, Балиев, это тоже не просто так. У него бы были какие-то и более мелкие работы. Но, в общем, это он вместе с Добужинским впервые на русской сцене экспрессионизм. Они основатели. Вот есть работа Шеструтинская, которая вот с картами в руках это показала. Это никого не интересовало. И не случайно он с Михаилом Чеховым. И вот зарисовки, и о нем статьи. Понимаете, ведь Чехова после Гамлетова, в общем, он уехал, Михаил Чехов. То есть у Анненкова вот эта вот линия была. Разумеется, вот эта вот пародия пересмешничества, это школа остроумия. Понимаете, конечно, он в Советском Союзе он бы не ужился дальше, хотя он не предполагал, как он так пойдет, потому что раздавались такие голоса. Я, правда, не отвечаю на ваш вопрос. Были-то такие мнения, что он почувствовал, что дело плохо, что ограничивает. Нет. Он в 24-м году, он сам был на пике признания, правда, уже вот такого советского. Тогда и много публики еще бывшей оставалось, ведь у него полно было заказов частных таких, он, правда, редко их делал. И, кроме того, по сравнению с военным коммунизмом, НЭП как раз очень многие питали надежду, что все-таки постепенно как-то это придет. Нет, он просто уехал в Париж и не предвидел. У него до другого рода были предвидения.
Он не на Венецианскую выставку?
Да, это 24-й год. Да. Он, ну, как сказать, под предлогом его вовсе не включали в эту государственную делегацию. А? Нет. Ну, он никогда не уточнил. Он просто написал заявление, которое Луначарский подписал. Его работы действительно выставлялись, но его не послали на Берлинскую выставку и не на Венецианскую. Но ему разрешили частную поездку с женой, вот, смотреть как бы на свои работы. Да-да-да, вот так. Поэтому его знала вся богема, и все вот эти вот режиссеры, все театральные деятельности, его деятели его очень ценили. И не случайно в 17-м году, когда сразу вот реформа театра, ее ждали, потому что рутина всем надоела, все хотели изменить организационную структуру, и тут же создаются общество вот деятелей искусств, общество деятелей сцены, и Анненкова выбирают в исполком. Там это Таиров, Мирхольд, Анненков, вот. То есть его, конечно, вот этот круг его очень ценил. Это 17-й год. И потом в 18-м году 12, это уже по России известность, и потом вот как каждый год это вот все-все вверх.
Вершина его достижений при советской власти вот в 24-м году. Чего он достиг? Каких постов, каких мест, каких заказов?
Мест и постов никаких он не занимал никогда и ни в какой стране. Он совершенно себя отсекал вот от государственной структуры, что называется.
Где он жил в 24-м году?
Он жил в Петрограде, но он довольно часто бывал в Москве. Потому что ему предоставляли, в 23-м, когда он приехал рисовать Троцкого, он в Академии художеств, ему предоставили комнату. А для, в качестве мастерской, музей Толстого Льва, там стоял портрет Троцкого, он ездил в Ставку. Так что потом здесь, в Москве, в квартире жила его теща, мать его жены, ты первый. Правда, у него-то тогда уже как раз в Москве уже развернулся роман вот с будущей второй женой. Артистка, первый студент МХАТ Валентина Мотылева. Очень красивая. Есть ее портрет.
Цветной.
Да, в альбоме, хотя Чуковский считал его очень приукрашенным, но он, может быть, был пристрастен. Он любил Леночку, первую жену.
А Леночке как была фамилия?
Ее девичья фамилия Гальперина. Ее отец эмигрант, и они, знаете, жили в каком доме? Не просто так. Вот на бывшей улице Грановского, вот эти вот дома, где маршалы, вот все потом. А до революции там жили обычные люди, и в частности вот Гальперин. У нее отец был очень такой хороший отоларинголог, но ему угрожал арест за помощь там студенческих беспорядках, он кого-то перевязывал, и он уехал. Вначале в Италию, а потом в Ницце, где он лечил Савенкова, а там было много русских эмигрантов, вот, и к которым она ездила в 16-м году и вернулась буквально вот накануне февральской революции. А потом вскоре приехал Савенков, которого они встречали на вокзале. Вот отсюда вот это вот знакомство. И они так продолжали жить вот в этой квартире. А в Петрограде и позже в Ленинграде, значит, они с 1907 года жили на Большой Зеленина в квартире. Вот этот дом, он и до сих пор цел, до 1935 года. После этого его сестре Надежде старшей дали, Академия наук переехала в Москву, и им дали квартиру здесь. А до того времени вся семья жила вот в этой большой квартире. Да, на Зеленина. Поэтому вот у них с Блоком было столько общего. Блок тоже из тех же мест. Вот это вот Рыбацкая на иллюстрации. Они очень хорошо знали эти места. Но потом, когда после 19-го года, это, знаете, трамваи не ходили, все обледенело. И просто он уже очень трудно было ходить в центре. Поэтому как раз вот жена Блока, Любовь Менделеева, в прошлом Любовь Блок, она предложила, Любовь Дмитриевна Блок, она предложила, потому что пустовала квартира их, вот эта Менделеевская, с портретом Менделеева, с его библиотекой. Они там не целый год они жили, и потом переехали на Кирочную, буквально вот чуть ли не в соседних домах с Чуковским. И они-то тогда очень дружили.
Он уехал в 24-м году, вот, значит, под предлогом посмотреть Венецианскую выставку. Но ведь оставалась его квартира, какие-то работы, которые были у него. Куда вот его наследие российское попало?
Много он все-таки взял с собой. Основную часть из совершенно юношеских работ таких, когда он еще не выставлял, все работы хранились и продолжают храниться в семье московской племянницы Анненкова.
А на выставке, которая открылась в Литературном музее, представлены какие-то из них?
Они никогда нигде не выставлялись. Никогда. Только сделано фото вот для моей монографии. Это есть.
Но насколько интересны эти работы?
Безумно интересны. Да безумно, что? Потому что там несколько парижских работ, юношеских. Потом вот часть идентифицирована, часть нет. Но вот эти вот портреты знакомых семьи и его ровесников, вы знаете, они сделаны мастерски. Это настолько свежо, это настолько интересно. Он ведь многие работы уничтожил после Парижа, но он оставил там, где были близкие люди. И там пастель, это портрет сестры. Понимаете, потом, когда умерла его племянница, он посмертный портрет сделал перед Блоком как раз. Они безумно интересны. Кроме того, он им присылал работы из Парижа. Либо работы, либо фотостаты, какие-то копии. Там все это хранится. Кроме того, часть работ оставалась у его сестры Зинаиды. Она после смерти второго мужа переехала в Москву в 85-м, как кажется, году. И после ее смерти все тоже вот собралось в одном месте, вот, в этой семье. Но это все, вот эта вот ранняя часть. Все, что было вот в советский период, все оставалось у Елены Борисовны Анненковой. Брошенной, к сожалению, жены. Красавицы, балерины,
татанцовщицы. Это Гальперн?
Да, да. Гальперн, но она, как только она в 15-м году за Анненкову вышла, она никогда не меняла фамилию, все ее знали как Леночка Анненкова. И вот она проявила просто чудеса вот такого посвящения искусству, несмотря на то, что он с ней обошелся, в общем, она очень тяжело это пережила, потому что вдруг он ее бросил, женился на ее бывшей подруге Тине, которая, как она говорила, я ей последнюю рубашку отдала, а тут вот так. И уехал, это же произошло просто моментально. Он развелся там в мае, в начале июня, он женился на Тине, но продолжал с Леночкой общаться, он продолжал ее любить, ревновать. И как-то вот этот был бурный период, он в конце концов уехал. Она тоже приехала в Париж, как ей казалось, попробовать себя в кино. Где-то она действительно снялась в кино. Да, она прожила до 29-го года в Париже. Но, в общем, подсознательно она, конечно, думала, что все-таки Юрий передумает, может быть, что-то. И он, по-видимому, даже сделал ее портрет, но не подписав фамилию. Да, он с ней встречался иногда. Но с Валентиной все было очень хорошо, тем более, что он очень быстро стабилизировался как художник. Он дом по полной чаше, они попринимали всех, она была гостеприимной хозяйкой. И поэтому уже... И она вернулась, в общем, сюда. И у нее оставались эти работы, которые она хранила и в войну, и после. Она потом, когда она перестала танцевать, она, в общем-то, нуждалась. Она, правда, преподавала, и даже в Большом театре преподавала. Она хранила их, и вот у них в 60-х годах возобновилась переписка. Она изредка что-то продавала, но она старалась почти никогда не продавать частным. собирателям. Ей предлагали иногда большие суммы. Она старалась продавать в музее, чтобы это сохранилось для потомства. И в 60-е годы Юрий просил ее найти какие-то работы, какие-то фотографии, прислать какие-то журналы. Она все это делала. И она очень систематически. Она у кого-то хранила. Ведь, знаете, ведь некоторые вещи были очень большие, у нее очень маленькая квартирка. Она находила что-то для хранения вот где-то, и когда это почему-либо там в пожаре, кто-то там не сохранилось, вот у племянницы, она очень это переживала. И единственное исключение делала для Ивакина из Киева. Она ему продавала, считая, что это вот надежное, что он очень любил, вот у него было собрание, но оно не соснуто, часть там перешла в хорошие руки, к Лобанову Ростовскому и так далее. А вот то, что находится в Третьяковке, в Литературном музее, в Русском музее, это все постепенно продавала она за гроши. За гроши. И она говорила: Юрий, я считаю, что твои работы должны сохраниться для будущего, и поэтому я за очень малые суммы иногда просто дарю их музеям, чтобы это все можно было показать. Потому что его тогда не ценили и выставляли, знаете, вот это все было в фондах, и она даже не знала, что иногда что это выставляется где-то за границей, а откуда. Она ему переслала, как какие-то вот у нее хранились вырезки его журнальных рисунков через Бориса Шаляпина. Она переслала ему туда, в Париж. Она дружила с Шаляпиным с детства, это очень театральная семья была.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Всем известный неизвестный. К 125-летию со дня рождения художника и мемуариста Юрия Анинкова. Мой собеседник – специалист по жизни и творчеству художника Ирина Обухова-Зелинская.
Ирина, расскажите, пожалуйста, о первом периоде жизни Анинкова во Франции. Вот после того, как он из Венеции переехал в Париж, вот самые первые годы его становления, что тут, скажем, ну вот до войны.
Я думала, вы спрашиваете про первый период во Франции, 13-14 год. Это горячий день Монпарнаса.
Горячий день. И все-таки, да, мы, может быть, когда-нибудь об этом...
24-й год. Они с теми приехали в Париж. Очень недолго где-то там на окраине. И Вавер, придя в кафе, он сразу встретил Цапкина. Потом Шагала, потом массу других знакомых еще с 13-14 года. Ну, потом оказалось, что Модельяне умер, что там какого-то нет. А те долечите. Тем не менее, этот круг был восстановлен. И довольно скоро они сняли квартиру «Амо Буало». Это 16-й квартал, вы знаете. Тогда он был как-то дальше от центра, и там вот были эти зеленые, это такие оазисы, это таких небольших домов, ну, в том числе и это такие крупные улицы. Видимо, там было все-таки не очень дорого вот в все времена, потому что там очень многие жили, там на той же улице Времезов, Евреинов, Евреинов вскоре приехал, там к Кшесинским была тоже ее студия, в общем, довольно много. И у него вообще пошло-то довольно успешно. Тут же он сделал ставку на живопись. И тут же групповые выставки моментально. Причем в самый первый еще год, вот вы знаете, ведь были установлены дипломатические отношения с Советской Россией. И, между прочим, на открытии полпредства присутствовали Оренбург, Маяковский и Анинков. Вот в это время он еще бывал в полпредстве и по заказу выполнил портрет Красина. И, видимо, это тоже в каких-то коммунистических журналах, это Барбюса, это тоже портрет. И в каких-то вот выставках, где вот чувствовал, что полпредство как бы покровительствовало. И также публиковался статьи в «Парижском вестнике», которые это тоже полпредство издавал. Но это только первый-второй год. Потому что очень быстро он стал во французских групповых, и среди эмигрантов он себя никогда не ограничивал. Групповые выставки и где-то с 28-го года уже персональные выставки. Его купил в свои художники Бинг, и он выставлялся на любой сет рядом с Елисейскими полями в лучших галереях парижских. Понимаете, это целый ряд персональных выставок прошел в это время, «Ар декурасьон». И тогда же, в 30-31-м, видимо, тоже через французских маршанов, выставки в США, в Чикаго, в Филадельфии, в Нью-Йорке. Причем там дважды даже тоже персональные его выставки, и там его работы осели. То есть карьера живописца в полном расцвете.
А ездил он на вернисажи свои?
Куда, в США?
Да.
Вы знаете, тогда, по-видимому, нет. Да, тогда. И я думала долгое время, что он так и не побывал в Америке. Но когда вот опубликовали письма и дневниковые за записи Бурлюка, я с удивлением прочитала, боюсь соврать, но в 1957-59 году он говорит, то тут мне знакомые сказали, что приехал Анненков. Не знаю, это была ошибка или действительно, потому что с Бурлюком они были, конечно, знакомы.
Ну, то есть, если ездил, то после войны скорее, да?
После войны, да. Он мог ездить, потому что ведь они дружили с Тёмкиным все это время. И Тёмкин регулярно покупал его работы. Более того, у них были общие планы, они хотели совместную постановку делать.
Где?
Планы были разные и в Париже, но потом, в общем, это так и не состоялось. Так что даже место не было определено, это было на уровне таких вот планов составления.
Но Тёмкин был уже в Америке к тому времени, да?
Тёмкин довольно рано, он еще до войны уехал. Но потом он в Европе довольно часто появлялся. В Испании, во Франции они постоянно встречались, ну, не каждый день, конечно, но переписывались. Часть переписки я опубликовала.
Что самое главное сделанного Анненковым между 24-м годом и 40-м?
Ну вот живописное наследие, очень плохо исследованное и ставшее известное только вот благодаря по продажам Сотбис, вот в последнее время эта живопись появилась. Великолепные иллюстрации популярных французских и европейских авторов. Иван Голь сам к нему обратился с письмом, что просит иллюстрировать его книгу. Вот, то есть вот эти вот иллюстрации великолепные. Хотя здесь образ Парижа в живописи и в графике образ диаметрально противоположен. Да, он был очень непростым человеком, также вот духовная эта структура, вся это все было очень непросто. Вот, так что вот эта вот иллюстрация, живопись, это, конечно, на самом высоком уровне. И не сразу, вначале они там с Комиссаржевским, такой театрик небольшой, потом пригласил Балиев. И у Балиева он поставил, например, спектакль «Пиковая дама». Это именно спектакль, а не опера. Причем Анненков провел изыскание и нашел там сдвиг по времени, значит, он это... Да, и по-моему, он решился совершенно по-другому, а кроме того, это очень... было очень зрелищно. То есть выход вот этой вот графини, вот этой маленькой, с двумя лакеями, которые выглядят как гренадеры просто. И все это на фоне вот узнаваемых силуэтов петербургской архитектуры. Французы, это просто был повальный успех. Русская критика была несколько ошеломлена, потому что это писали Волконские, еще кто-то. У них еще такие старомодные несколько были взгляды. И он вообще странный Петербург, когда все нагромождено. Но это дымка, это. То есть никто не остался равнодушен. Очень много об этом писали. И он для Балиева вскоре оформил помещение театра, потому что это был в театре «Мадлен». Потом он обзавелся своим по помещению, оформил еще несколько спектаклей, и потом они поехали, потому что он умер в 1933 году, вот они поехали на гастроли в Америку, и в частном письме я его нашла не более не менее, как в музее опера по Парижской. Никто не обращал внимания. Я просто по любопытству письмо, в общем, не прочитать. Балиев пишет: «Постановки пользуются успехом, но все говорят только о декорациях Анненкова».
Вы сказали, что Балиев умер в 33-м?
Да.
Мне кажется, в 36-м он все-таки дольше.
Может быть, я ошибаюсь. А, это портрет Балиева 33-го года у него, да.
Умер он в Соединенных Штатах, правда?
Да, да.
А кто был режиссером этого балиевского спектакля?
Вот, вы знаете, режиссером «Пиковой дамы» был Комиссаржевский. Но, то есть его пригласил бы Балиев. Балиев, то, что было в его театре, он всегда был патроном и как бы высшей судьей для того, что там происходит.
А Анненков просто автором декорации, да?
Сценография.
И сценография, да.
Да, полностью костюмы и декорации.
И еще что из его достижений довоенных?
Ну вот я считаю достижением, знаете, вот у Набокова в Германии, может быть, я ошибаюсь, но у него постановки были полулюбительские, в общем, в Германии. А вот первый профессиональный, первый режиссер – это Анненков, который поставил события.
Да-да, и замечательно еще и интервью давал, рассказывая о том, как он видит это, что Сирин – блестящий автор. Как-то он говорил, автор гениально неорганизованных диалогов, неких хаотических диалогов, которым он придает... красоту подлинности, когда люди говорят вроде не связанные полубессмысленные вещи, а вот так в жизни и бывает. Этот же прием, между прочим, я думаю, что, конечно, с этим не связанный, у Юрия Германа. Когда все говорят со всеми, и получается чепуха такая звуковая, да? Что иностранцы не понимают этого, а русское ухо, оно вылавливает определенный смысл в этой, в этом хаосе, да?
Да, где... но это как в жизни. Еще Ахматова замечала, что люди не отвечают на вопросы. Когда несколько людей... Дело в том, что спектакль был очень новаторский. И эмиграция, ведь в эмиграции было довольно много людей. Во-первых, из провинции, во-вторых, те, которые не прошли еще вот это вот бурные годы развития советского театра, когда можно было делать что угодно. И поэтому эмиграция была ошеломлена. И многие не поняли.
Берберов говорил, люди хотят видеть, как раньше пили чай.
Да-да, а там ни того, ни другого... И ни матрешек, и ни самоваров, и ничего. То есть это повседневность, возведенная в квадрат. И поэтому Аньков, он был режиссер, он был сценограф. То есть он полностью вот этот вот спектакль. Значит, и более того, когда оказалось, что никто не понимает, и как-то не очень ясно, вот тогда он выступил с этим интервью, потому что он стал разъяснять, как на это нужно смотреть. Это, знаете, так же, как Набоков создал своего читателя. Вот это вот одно, видимо, из преддверий вот этого. Они вместе создали спектакль и вместе с ним своего зрителя.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Всем известный неизвестный. К 125-летию со дня рождения художника и мемуариста Юрия Анинкова. Мой собеседник – специалист по жизни и творчеству художника Ирина Обухова-Зелицка.
Начался ли уже кинематограф для Анинкова до войны? Да.
Конечно.
Чего, кто его заметил?
И очень резко, да. Его никто не заметил, а его пригласил режиссер, который знал его еще по Москве, это Грановский. Алексей Грановский, который уехал, который пошел в кино. И в 1933 году он почему-то ему пришло в голову пригласить Анинкова. Но Анинков бывал, естественно, в его театре и с Шагалом общался в то время. Грановский его хорошо знал. Но это было так же, как вот когда его Евреинов пригласил в театр. Несмотря на то, что он как бы создан был для кино, как мы видим даже по его статьям, то есть у него было мышление вот такое кинематографическое. Но, видимо, ему самому не приходило в голову, в какой роли он может быть в кино. И вот Грановский его пригласил. Он великолепно справился с этой ролью художника по костюмам. Сделал афиши к этому фильму. И это довольно часто было, что он делал афиши, делал рекламные материалы. И тут же его пригласили на следующий фильм. И вот это начинается бесконечно. Лучшие режиссеры. Просто его приглашают, у него каждый год по несколько фильмов. Причем часть на русскую тему, потому что его и Оцеп его приглашал несколько раз. Книжную Тараканову они делали в Италии. Аньков ездит в Италию. И во Франции постоянно. То есть вот лучшие режиссеры того периода, но, к сожалению, не все фильмы сохранились. Хотя это очень интересный период, было много интересного сделано. Он не прервался с началом оккупации Парижа, несмотря на то, что Анинков очень резко воспринял, он вот этот исход из Парижа, он тоже сел в машину и погнал ее, куда глаза глядят, потом кончился бензин. Он вернулся только через 3 месяца. И, между прочим, написал повесть вот об этом исходе, которая очень ценится вот с теми французами, которые смогли по-русски прочитать. Она публиковалась в журнале «Возрождение» в 6 номерах. Конечно, с точки зрения вот документальной истории французской это очень интересно. Вот так же он даже вот этот исход он превратил в такой вот акт творчества. Ну и как мы знаем, оккупация, конечно, принесла свои ограничения и со своими неудобствами в Париже. Но тем не менее, театр и кино, конечно, очень интенсивно продолжали ставиться постановки, продолжал сниматься кино. Те костюмы, которые он сделал для этого фильм, а это должно было быть вне времени совершенно. И поэтому он взял платье, которое находится в декоративном музее при Лувре. Там довольно много его работы. Вот это знаменитое платье, оно неоднократно воспроизводилось в соответствующих альбомах. Пуловер для Жана Морека, который тут же вошел в моду, и весь Сен-Жермен носил эти пуловеры. Да, его прическу он счел устаревшей, но, видимо, Жан Морек не согласился ее менять. Зато он придумал вот эту вот прическу, белые волосы, вот по плечам, ведь тогда был совсем, они более длинные, вот для Мадлен Салон. И потом, это несколько видоизмененное, это колдунья, и вот эти блондинки с волосами у Сен-Жермен, это все вот после этого фильма.
Ах ты, боже мой, он законодатель еще был.
Да. Нет, кроме того, он тогда самым ценным напротив кафе Флор, в отель Таран, он-то там жил. Вы знаете, что цензура в основном разрешала исторические фильмы, потому что там были исторические, поэтому вот этот фильм, он такой вневременной, как бы это Тристан и Изольда, но вне времени и пространства вот это вот все было. Несколько фильмов очень значительных, в самом эпицентре вот этих вот битников, культуры вот этого сарвы, философы, бородатые и так далее, киношники роятся в барах, и среди них роится, конечно, и Анненков. Для меня всегда был вопрос, ведь вы знаете, кинозрители, да даже те, которые увлекаются фильмами, даже спросите вот про их любимый фильм, кто нам назовет фамилию художника по костюмам? Я думаю, тут трудно ожидать, тем более о них практически очень редко. Ну, бывают специализированные альбомы, но очень редко пишут какие-то статьи. Желтая пресса тоже не интересуется, ни желтая, ни серьезная. В общем, это бывает довольно редко. И для меня был вопрос, да, то, что его знали режиссеры, конечно. Это было реноме высшее. Я не слишком много читала источников, но дневники Жида в Варшаве, по-французски очень то толстый, вот я нашла. Он как-то мимоходом, потому что один фильм снимался по его вещи, он говорит, как-то мимоходом он говорит. Ну вот они говорят, что у них не получается. Ну все проблема. Нужно пригласить Анненкова, он все может. Вот это он просто повторил вот Галербаха.
Это слова Андрея Жида?
Да, так, мимоходом, это просто реплика, но это дорогого стоит. Вот, но для меня был вопрос, собственно, ну, художник по костюмам, да, конечно, в профессиональной среде его ценили, он мог спасти что угодно. Вот как он попал в этот фильм «Пармская обитель» 47-й год, Италия, он приехал на съемки американских фильмов с итальянским режиссером, и очень жесткий контракт, что он не должен за параллельно работать ни на чем. Он сам об этом рассказывает. И тут Кристиан Жак, режиссер, который увидел, что сделал итальянский дизайнер с костюмом, пришел в ужас, он понял, что фильм погиб. Что делать? И вдруг он узнает, что приехал Анненков. Он возвал к нему, к солидарности французских кинематографистов, чтобы он его спас. Спас этот фильм. И Анненков воспользовался тем, что контракт начинался с какого-то дня, чуть ли не за 5 дней, поправил все эти костюмы, и вот этот фильм «Пармская обитель», который до сих пор мы все смотрим с удовольствием. Он дружил с Жераром Филиппом. Это оба таких вот человека, у которых многое внутри недоступно к внешнему миру. Хотя, казалось бы, Анненков его назвали, то иногда назвать гением коммуникабельности. Да, но у него оставалось внутри всегда многое нам неизвестное. Это иногда совершенно случайно вдруг становится как-то понятно, что это было, и человек очень непростой. Вы знаете, ведь современники, то нужно прочитать очень много мемуаров, чтобы понять. Но мне повезло, когда я переводила книгу «Одевая кинозвезд», конечно, я консультировалась. И жена представителя Академии наук, поляка, она сама полька, но она была из тех поляков, которые жили во Франции вот в послевоенное время. Она была подростком. И она сказала, да, мы были киноманками, мы с подругой ходили на все эти фильмы, мы смотрели, мы всех знали. И я ее спросила, вот, а Анненков, вот я сейчас перевожу ее книгу, да, конечно, я его знаю. Я была удивлена, потому что художник по костюмам, ну, да, даже девочки увлекались, они собирали фото актеров, но не художника же по костюмам. Она сказала мне, нет, что вы, его все знали. Потому что о нем в киножурналах постоянно писали. Он все время выступался с какими-то интервью. И он написал вот сначала одну книгу, потом вторую о Максе Афюльсе. Я уже была не во Франции. Нет, он был очень известным человеком. Mm-hmm. Понимаете, и это косвенно подтверждается. Потому что он сам рассказывает такой анекдот. Я удостоверилась, в журнале действительно есть. Потому что там что-то вроде пари. Он жил в отеле «Таран», и журналисты решили сделать горячий снимок. Потому что тогда, знаете, в номерах телефонов не было в этой гостинице, по крайней мере, там внизу вот эти вот будки, и когда кто-то звонил, вызывали жильцов. Они позвонили, чтобы вышел Анненков утром, и ожидали, что он в пижаме сейчас понадобится, там уже с фотоаппарата. Нет, он вышел в костюме, в галстуке бабочки. Да, и вот это действительно в одном из журналов было.
У них сорвалось.
Да.
Что такое достижение Юрия Анненкова после войны? Вы говорили о том, что он резко сменил свои политические взгляды. Трудно, конечно, судить, почему это, природа этого. Вы связали это с Ждановским постановлением.
Нет, это импульс.
Я понимаю.
Это импульс.
И тем не менее, отразилось ли изменение его политических взглядов на изменение его, не знаю, художественной манеры, круга общения, рода деятельности?
Вы знаете, дело в том, что изменение вот этих вот взглядов, он же был близким другом Суварина, Бориса Суварина, который тут тоже прошел свою эволюцию, понимаете, но вот эта вот книга о Сталине и так далее, хотя и до сих пор, вот я иногда встречаются люди, вот старшего коллеги, которые говорят, этот Анненков, все, Суварин, эти троцкисты, Анненков тоже считают троцкистом, хотя ничего, так что эта эволюция, понятно, это была последняя капля, терпение истощилось, у него были святыни, Блока и Ахматову все стихи он знал наизусть, это множество свидетельств, он читал просто огромное количество, может быть, даже все. И поэтому, когда посягнули на его святыню, он уже все, уже никаких компромиссов, ничего. Нет, мне кажется, что не повлияло, но, вы знаете, вот в таком возрасте не так часто вот какие-то новаторские совершаются открытия или там какие-то течения. Вот Анненков умудрился и тогда, это начало 50-х годов, Ионеско, театр абсурда, первые 7 пьес были оформлены, спектакли были оформлены Анненковым. И, конечно, это имело очень большое значение, потому что не каждый сценограф бы понял вот это, но теперь вот все после его пристрастия к абстракции, которую он во время войны начал заниматься, это все понятно, это полуабстрактные это такие вот, но там и одинокие человеческие фигуры, в общем, это все очень совпало. И тут же для Тарди, это тоже первые вот все пьесы были оформлены Анненковым. Театр абсурда у истоков.
Кино продолжалось для него,
да,
после войны?
Да. Именно после войны он встретился с Афюсом в 50-м году. И это очень значительный период. Он не только, конечно, с Афюсом, потому что он продолжал снимать фильмы, сценографию делал для фильмов, опер и так далее. Но с Афюсом это была еще такая очень глубокая человеческая дружба. Они как будто нашли друг друга. Понимаете, ведь Афюш тоже иммигрант. Они как бы и свои в Париже, они, как, конечно, французскую культуру они чувствовали как свою, но все-таки у них было еще что-то помимо этого. Кроме того, их разговор начался с того, что Афюш спросил, а вы знаете-то того, знаете, он назвал вот этих самых известных австрийских драматургов, он сказал, как, конечно, да, я Ведекинд и так далее, я оформлял их спектакли. То есть у них очень совпали вкусы, взгляды на жизнь, на кино, на творчество, на очень многое. Они близко дружили, это именно творческая дружба, и когда только было можно, Афюш приглашал. И вот этот последний фильм «Монпарнас-19», который вначале назывался «Модильяне», здесь Анненков сыграл очень такую нетривиальную роль, потому что Афюш, собственно, по собственным впечатлениям, он ничего не знал о Монпарнасе. Конечно, он мог читать книги и так далее, но Анненков, его друг, это живой свидетель и сам, можно сказать, вот участник вот этих лет. Он лично знал Модильяне. И вот эти, там целый ряд эпизодов, крыса тащит вот этот. Конечно, Анненков, может быть, не был свидетелем, но он знал все эти вот бродячие рассказы, вот эти вот анекдоты. Вот о том, как Модильяне расплачивался этим, вот рисовал на салфетках или на листах, как это мамаша Розали их пускала там в подвал, и там как крыса-то отогнала, они показали, что прям не в подвале, а вот здесь вот она. То есть Анненков ему рассказывал вот эти вот всякие истории. Конечно, это вот они очень много беседовали, и смерть Афюльса, конечно, для Анненкова была очень большим ударом. Вот фильм все-таки сняли, его сняли иначе, с другим режиссером, Жан Бекер, вы знаете. Вот, но он все оставил на своих местах. Он оставил актеров, сценарий, все это оформление. Конечно, фильм получился другой, Анненков был им недоволен, но тем не менее.
О знаменитом художнике, постановщике и мемуаристе с моей собеседницей, как вы чувствуете, можно говорить бесконечно. Я очень хотел бы прочесть анненковскую биографию в ее исполнении, увидеть каталог Резоне. Надеюсь, все это выйдет из печати нам всем на радость. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали беседу с историком и искусствоведом Ириной Обуховой-Зелинской, приуроченную к двойному юбилею Юрия Анненкова – 125-летию со дня рождения и 40-летию со дня его кончины. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».